восторге слушающих глаз. Я снова вижу удивление, какое славное мгновение. Я вновь пою, пою для вас. Ах, струн послушных перебор, плач образов моих печальных. Вы все так верно замечали, другие говорили вздор, другие говорили зря. А вам бы слушать даже струн, а уж нанизывать слова мои, угадывать потуги. Я все слова скажу за вас, вы только слушайте, молчите. Я их для вас давно припас, а вы печальтесь и не млите. Мне ваших слез не объяснить. Незатаенного дыхания, испуганного ожидания, что чудо можно повторить. Молю вас о пощаде я, ведь так же невозможно слушать. Не выдержу, открою душу, а делать этого нельзя.
Возвращаемся в студию, дорогие радиослушатели. С вами Полдень, 21 век. Александр Акин. Мы сегодня с вами тет-а-тет. И я хотел сегодня посвятить часть Полдень, 21 век большому человеку. 1 февраля 2019 года произошла для кого-то трагедия, для кого-то драма. Не стало Владимира Яковлевича Захарова, кукольника, основателя, создателя главного пламенного мотора театра 2 плюс Q. Но театр 2 плюс Q — это не просто театр. На самом деле Владимир Захаров известен в мировом театральном мире как создатель принципиально нового типа театральной куклы, куклы на запястье. Это очень сложная с точки зрения технической, технологической, с точки зрения изготовления. Это очень непростая в работе с ней кукла. Дело в том, что театральная кукла отличается от куклы там декоративной, игровой, тем, что она задает особую специфическую специфику театрального действия. И то, что придумал Владимир Захаров, это не только кукла, а именно само театральное действие, такая новая разновидность театра кукол. Если посмотреть на мировой театр, в этом смысле советский, российский театр достаточно разительно отличается пока. В мире театры кукол – это самостоятельные, это энтрепризы. Каких-то репертуарных, как у нас говорят, театров, где есть режиссеры, актеры, постановочная часть. Этого в мире крайне-крайняя редкость. Это в основном исторические театры, которые существуют уже там много десятилетий или, может быть, веков, и которые поддерживаются либо государством, либо муниципалитетами именно как историческая ценность для того, чтобы сохранить само здание, саму площадку, может быть, кукол. И это больше такая музейная история, чем история, собственно, театральная. А драматический и театр кукол в мире – это именно дело актеров, режиссеров, какие-то собираются группы, которые самостоятельно выступают. И, в общем-то, людей, которые придумывают разного рода кукольные антрепризы, в мире довольно много. Но отличие Захарова заключается в том, что это вещи, что называется, немасштабируемые. Если какой-то актер придумал именно свой специфический, я вот видел разного рода кукольные представления, есть люди, играют там в ультрафиолетовом свете и при помощи палочек, шариков. Это очень любопытно, это прямо интересно, это содержательно. Но эта вещь, если ее повторять, это будет, ну, выглядеть как копия и такое эпигонство. Поэтому обычно так никто не делает. А вот специфика того, что сделал Володя Захаров, именно в том, что этот вид искусства может передаваться. Он может существовать именно как самостоятельный театр, даже вне автора. И у Володи Захарова случилось так, что во всем мире у него больше сотни учеников, ученики, которые умеют делать кукол, ученики, которые умеют играть. Есть кто умеет и то, и другое. И этот театр перешагнул далеко своего автора, живет по всему миру, развивается. И все это, в общем-то, всему этому жизнь, старт дал вот этот небольшого роста человек, который жил в Томске на переулке Южином. За неполные 20 лет существования театра, а сам проект «Двое плюс куклы» Володя придумал где-то, наверное, году в 94-95. Так вот, за неполные 20 лет существования, собственно, театра Володя написал 20 пьес, сыграл, поставил 16 спектаклей, и 13 из них постоянно играл. Мы с ним были знакомы много лет, и я могу сказать с уверенностью, я это знал и знаю, это был, безусловно, гений. Гениальность человека выражается не тем, что он может придумать что-то такое особенное, выдающееся, а гениальность заключается в том, что человек может передать либо свое искусство, либо свои ощущения, эмоции другим людям. Своим искусством гений может пробудить в людях что-то, чего в них не было. Это вот искусство такое, творчество в глубоком смысле этого слова, когда человек творит что-то из самого себя. Не берет что-то и преобразовывает, а творит что-то из самого себя. Такого, чего не было. Вот если брать само изобретение, куклу Захарова, никаких предтеч у него не было. Никто в мире никогда за всю историю театра кукол представление с куклами существует еще, ну, по разной историке театра относят начало кукольных разного рода антреприз еще к Древнему Египту, где во время мистерий религиозных или во время культовых, но они тоже были связаны с религиозным культом, действий фараонов, правителей, царей, жрецов использовались как раз куклы, маски, и предыстория начинается тогда, а это там тысячи лет до нашей эры. Это искусство развивалось, потом из культового стало самостоятельным, и за всю историю развития театров кукол ничего похожего, даже примерно похожего, никогда не было. В общем-то, это можно объяснить. Все-таки театр кукол и бутафоры, которые там работают, это именно раздел искусства. И инженеры высокой квалификации обычно в эту сферу не приходят. А Володь Захаров был инженером, инженером-электромехаником, был инженером очень высокой квалификации. Он в 1978 году закончил политехнический институт тогда. Его распределили в Министерство общего машиностроения, которое после преобразования советских стало ныне Роскосмосом. Работал в НИИ технологии машиностроения в Томском филиале, занимался системами робототехники, разбирался в электромеханике, в кибернетических системах, в программировании, разбирался в низко- и высокоуровневом программировании. в контроллерах, и ему это было интересно, и ему это было посильно. Он был очень способным человеком, очень глубоко умел погружаться в темы, в которых разбирался. И у него была успешная, растущая карьера. Ничего не предвещало, что она вдруг так резко оборвется. Но вот так случилось. Однажды он встретился с Романом Виндерманом, увидел театр куклы и актера «Скоморох», увидел представление и вдруг понял, что той работы, которую он делает в НИИ, она недостаточно дает ему возможности для применения своих творческих планов, творческих замыслов. И он резко, решительно сделал такой мощный разворот своей жизни, оставил предыдущую карьеру, все бросил, уволился и пошел работать бутафором в театр кукол. Те, кто знали его в те времена, очень удивлялись и даже думали, что с человеком что-то не так. Но на самом деле все было так. Он был внутри себя человеком, который наибольший талант, самый важный талант, который имел, и он это ощущал, он поначалу как-то не мог это в себе объяснить, но главный его талант – это был талант сердца. Есть такое, конечно, условное деление, есть таланты интеллектуальные, есть таланты профессиональные, а есть то, что называется таланты сердца или дары сердца. Когда художник понимает мир глубоко, основательно, видит в этом мире какие-то важные, ценные вещи и, самое главное, умеет о них рассказать так, что это будет воспринято не просто понятно, не просто увидено, а будет воспринято глубоко, вот именно самим сердцем, другим человеком, которому об этом открытии рассказывают. Вот главный дар Володи Захарова заключался именно в этом, в том, что он умел то, что он узнал, то, во что он погрузился своим сердцем. Он находил инструменты для того, чтобы эти истории передать другим людям. К нему люди очень тянулись. У него было десятки, сотни, может, я даже думаю, если реально говорить, тысячи знакомых. Он объездил все средние и крупные мировые фестивали кукольные. Везде его приветствовали. В первую очередь всем хотелось посмотреть, что же это за человек такой, который создал для мирового театра кукол совершенно новую, абсолютно принципиальный новый тип куклы. Если посмотреть на историю театра кукол, то, в общем-то, можно классифицировать всех кукол, которые есть, по всего там 3-4, ну, там, это не точные классификации типом. Это тростевые куклы, это, вы знаете, такая палочка, на конце которой надета голова. Еще две палочки, к которым надеты кисти рук. Один актер держит, а второй управляет руками. Ну, или бывает, один управляет одновременно руками или одной рукой и держит опять эту голову. Вариаций этих кукол в огромном количестве есть. Там и пружинки, и проволочки, и какие-то манипуляторы. Но общий принцип именно такой. Другой тип кукол – это вот планшетные куклы, в принципе, к этим же можно отнести. Есть теневые куклы. Там просто вырезанные фигурки, которые на натянутом полупрозрачном экране с подсветкой сзади разыгрывается действие, прикладывая вот к этому полупрозрачному экрану, прикладывая вырезанные плоские куклы. И последнее, вот я имею в виду исторически, вот тростевые куклы, они существуют там с глубокой древности. Теневые куклы – это разновидность фактически масок, потому что где-то тени, а где-то были маски, которые за натянутым экраном, и люди, актеры либо одевали на себя, наверняка все помнят античные маски, где изображалось там 4 эмоции человеческих. Такие же маски были в Египте, и античные артисты надевали их на себя, выходили и разыгрывали вот драмы, комедии или трагедии. И, соответственно, совершенствование именно вот этого типа драматического искусства и вот создал тростевые куклы, когда артисты из-за ширмы стали показывать уже маску не на голову одетую, а на одетую на какую-то палочку. Ну и последнее, исторически, примерно в 9-11 веке появляются марионетки, и театры марионеток становятся таким вехой, огромной вехой в искусстве. И вот практически до 20 века ничего принципиально нового в мировом театре кукол не было. Пока Володь Захаров, как опытный инженер, как мастер, владевший и навыками слесарными, и навыками токарными совершенно разных видов, и навыками электронными, не придумал, как сделать механическую куклу, как использовать возможности руки, кисти, разместить ее, как сделать, чтобы она, как он сам говорил, с оживлением пространства, с оживлением механики. Пальцы у этой куклы, пальцы кисти руки становятся ногами. Движение между предплечьем и кистью руки при помощи специального механизма, который располагается в теле куклы, передает вот это движение на шейный узел, который отвечает за движение головы. Голова может вращаться влево-вправо, вверх-вниз, кукла может раскланиваться. А пальцы, которые не задействованы в качестве ног, используются в качестве манипуляторов для работы глазами влево-вправо, ртом, и для качания головой влево-вправо. Это механически очень сложные изделия. Это результат глубокого знания, понимания разного рода механических передач. И это, конечно, главное достижение его для всего мира. Этим достижением он делился щедро. Я уже сказал, что у него было учеников, ну, не было, есть его учеников, там больше сотни человек по всему миру. Это люди из там Новой Зеландии, из Исландии, из Германии, из Австрии, Украины, Беларуси, Польши, где только не живут ученики. Они выступают со своими спектаклями, выступают со своими антрепризами, и это искусство живет самостоятельно. Но для Володи главным было не то, что он сделал какую-то вещицу. Для него это было только элементом раскрыть вот этот свой талант сердца, который давал ему радость, который давал ему утешение, который давал ему возможность раскрыть весь свой такой большой творческий потенциал, именно рассказать о своем таком тонком жизненном опыте. Мы как-то с ним разговаривали о природе художественного творчества и сошлись на том, что чем художник отличается от нехудожника, тем, что художник умеет видеть и умеет находить средства для того, чтобы передать очень тонкие чувства человека, тонкие движения души, что называется, и рассказать о них так, чтобы человек погрузился в мир вот этого художника. Вот это умение что-то воспринять, ведь что такое душа? Это же совершенно такая неопределенная вещь. Мы не можем ее никак верифицировать с точки зрения научной. Ну, по большому ее счету не существует. Но однако же, когда мы смотрим произведение искусства, мы можем испытать то, что испытывал художник, когда писал картину или делал скульптуру, или ставил спектакль. И вот это вот удивительное видение в предметах, расставленных на столе, или которые находятся за оградой, или в разговоре людей, видеть именно радостные, благостные или злые чувства, или пороки, или наоборот достоинства человека, и умение перенести в материал, на холст, в камень, в металл, в глину или на сцену, перенести вот эти вот тонкие человеческие вещи, они четко считываются. Удивительное действие искусства заключается в том, что художественные предметы могут передать причем неограниченному количеству людей, которые могут говорить на разных языках, или изобразительное искусство вообще ни на каком языке не говорит. Но люди, глядя на вот произведение такого невербального, бессловесного искусства, понимают, воспринимают, испытывают те же самые чувства и эмоции, которые проживал художник. И в этом особенность и важность художественного творчества, потому что это есть продукт только человеческого духа. Никакие животные не создают вторую природу в виде искусства. Это делает только человек. И в этом есть проявление нашей гуманности, нашей внутренней сущности. С точки зрения современной науки это называется эмоциональный интеллект. И для того, чтобы как-то научно классифицировать это, вот введено такое понятие. Не знаю, насколько оно сейчас является научным, но вот так. И вот Володя очень глубоко владел этим интеллектом. Он умел рассказывать истории об очень важных вещах. Он не просто рассказывал, он сначала умел это понять, умел это уловить, и дальше он выносил на сцену. Открывался занавес, выходил маленький человечек, который сидел на руке у актера. И начиналось такое, как он говорил, волшебное действие. И вот эта удивительная специфика театра, который он создал, которая позволяет артисту максимально раскрыться. Если взять, скажем, спектакли постановочные, там все равно есть некая граница. Артист играет то, как это видит режиссер. Артист очень ограничен в своем личном вкладе в роль. Все-таки в репертуарных спектаклях, в репертуарных театрах ключевую роль играет режиссер. Он говорит, что, как играть, он свое понимание вносит. Это прекрасно, но это отдельный вид искусства. А вот для подобного рода театральной формы именно возможность артиста вложить свои эмоции, свои мысли в то действие, которое происходит на сцене, это такая редкая и прекрасная возможность реализоваться. И те из учеников, кто играют, выступают, кто-то пишет свои пьесы, кто-то играет пьесы уже другие, но вот то, что мы видим, ученики, которые играют спектакли, например, которые Володя играл, есть спектакли восстановленные, это все равно самостоятельное искусство. Это не повторение того, что было. Потому что именно вот эта особенность возможности работы артиста с куклой, которая находится у тебя на руке, и артист не скрыт, он не спрятан за ширмой, он не спрятан за занавесочкой, он не закрыт черной маской, а он здесь вот. И это диалог двоих, диалог полноценный, диалог, в общем-то, на равных. С одной стороны, это непростое искусство, а с другой стороны, и оно дает огромные возможности. И все это создал, придумал именно своим сердцем, своим умом человек, который не заканчивал театральных факультетов, актерских курсов. Человек, который просто имел большое сердце. 64-й год шел Володе Захарову. И, в общем, я могу сказать, что это было на наших глазах. Лучшие годы своей жизни, самую большую реализацию он, конечно, приобрел здесь, вот в этом маленьком театре, который построил сам, своими руками, на переулке Южном, 29. Самое большое и восторг души, и вклад души, и рост прошел у него именно здесь. 1 февраля 19 года. Очень холодный был день, я его хорошо и неприятно помню. Было 43 градуса ночью. Утром, не утром, где-то после обеда опустилось до 41. Очень была неприятная погода. Знаете, бывают такие морозные дни, но когда ходишь, и легко, как-то вот сухо, солнечно. А здесь очень неприятные дни стояли. Было так зябко, как-то промозгло. Облака все время. Или это был, не знаю, пар. Но так небо было подзатянуто в дымке. И несколько дней до этого стояли. Ужасно были неприятные. Я прям помню, утром я проснулся, у меня был такой... Выглянул в окошко, вообще неприятное чувство. Холод такой, прям даже на вид было, что он трескучий такой, пронзающий какой-то, противнючий. И вот именно в этот день Володя остался. Вообще его не должно было быть в Томске. Он собирался улететь на фестиваль. Ну, задержался, потому что нужно было последить за отоплением. Вы знаете, что газификация в Томской области там не превышает 49% объектов, а где-то еще меньше. Вот на переулке Южном, вообще вот в этой части Томска, газа нет. Все топятся кто печками, кто углем, кто электричеством, в меру сил. Ну и, соответственно, нужно было последить. В такие холода нужно следить за системой отопления, потому что если вдруг с ней что случится, то все замерзнет и будет большая беда. Отопление в театре было электрическим, потому что Володя регулярно уезжал, и топить печку, топить уголь, ну, невозможно в театре, соответственно, как ты это сделаешь. И поэтому он самый безопасный вид отопления, хотя это было затратно, дорого. Но вот он остался последить и решил, что когда холод спадет, он поедет на фестиваль, где его ждали. И в середине дня он сидел, чинил контроллер, который управлял фонарями на рампе. Он увидел, что со стороны мастерской, а сейчас кто придет в театр, посмотрите, слева от, если лицом к дверям в театр стоять, то слева там такая круглая площадочка. Там располагалась мастерская. Она была построена в виде катки. Он ее так и называл — кадочка. Она была улыбающаяся, с треугольными глазами, с улыбающимся ртом в виде входа. Очень веселая такая была конструкция. И с той стороны вдруг пошел дым. Володя выбежал смотреть, что там происходит. Вернулся, схватил ведро, побежал, попытался потушить. Ну, как сказал потом судебный эксперт, угарный газ. У него нет ни холода, ни температуры, он прохладный. У него нет запаха, цвета тоже нет, он никак не ощущается. Но если человек попадает вот во фронт этого угарного газа, когда концентрация высокая, то человек может потерять сознание от 2 миллисекунд до 2 секунд. И, скорее всего, я спросил, а как? Ну, наверняка же он не дышал. Человек был взрослый, так сказать, не безбашенный, достаточно аккуратный, техника безопасности, он все в этом разбирался. Он говорит, скорее всего, просто махнув рукой несколько раз, легкие немного раскрываются и захватывают немного окружающего воздуха. Если в этом воздухе концентрация угарного газа высокая, то человек совершенно незаметно и моментально может потерять сознание. Так оно и случилось. И Володя навсегда остался в своем театре, в своем детище. Остался в учениках, остался в постановках, в спектаклях. Его куклы, сделанные им, для кого-то он кукол делал, потому что некоторые ученики как ни пытались, так и не справились с изготовлением куклы из-за такой технической сложности. Кто-то сделал сам, но это все равно его детища. Они живут, выступают, радуют людей, вызывают слезы, вызывают смех, радуют детей, взрослых. Взрослых, причем ничуть не меньше, чем детей. На самом деле, театр кукол – это искусство в мире, искусство не детское. Это полноценные театры, которые существуют в расчете и на детей, и на взрослых. Есть детские спектакли, есть взрослые, но взрослые точно так же наравне. И Володя к этому именно так подходил. У него были взрослые спектакли. История, история одной куклы, она без слов, в общем-то, он рассчитывал ее на всех. Но и автостоп, и старая пластинка, и ручейные рассказки, в основном это взрослые вещи, которые при этом понятны тоже детям. Вот это вот удивительное искусство, спектакль, который одновременно доступен и... Доступен не просто, что пришли и посмотрели, а который открывает какие-то вот эти тайны сердца для и для родителей, и для детей. На спектакли приходят и малыши, и взрослые, и бабушки, и все одинаково с радостью, с наслаждением смотрят эти кукольные представления, драмы, которые разыгрываются. И это специфика вот этого вот совершенно нового, самостоятельного театрального жанра, который создал Володь Захаров, который подарил ученикам, миру, который живет и будет жить. Я знаю людей, которые приходят, приезжают, учатся, делают своих кукол, повторяют, играют в спектакли. И это искусство вызывает воодушевление, радость, утешение, раскрывает творческие потенциалы людей, раскрывает сердца людей. И вот это как раз дар гениальности человека, когда даже нет с нами, но то, что он сделал, продолжает жить. И если повторить картины великих художников, невозможно. Можно есть хорошие копиисты, которые могут нарисовать так же, но сделать новый образ и что-то такое же по масштабу практически бывает невозможно. А есть виды искусства, где ученики продолжают жить, развивать, и уже делая свое, в общем-то, вот этот вот искорку сердца, искорку таланта, радости, созданную учителем, мастером, могут нести дальше. И это лучший памятник, и рукотворный, и нерукотворный, который Володя оставил всем нам. Театр 2 плюс Q продолжает жить. Здесь работают ученики, приезжают люди, ученики приезжают на гастроли. И всегда первые выходные, а театр работает суббота-воскресенье, первые выходные после 1 февраля, они посвящены именно Володе Захарову, человеку, который прославил Томск. Я вам скажу, что театр 2 плюс Q – это единственная достопримечательность города Томска, которая попала и существует в глобальный, всемирно издаваемый туристический справочник «Lonely Planet» как достопримечательность, обязательная к посещению. Есть тоже справочник TripAdvisor. Это один из крупнейших мировых туристических информеров, где Томск известен, собственно, написано «Деревянная архитектура» и «Театр 2 плюс Q». Вот эти две вещи, которыми Томск известен в мире. И это наследие продолжает жить. Его ученики, продолжатели, друзья. Там есть небольшая компания людей, которые поддерживают эту историю, продолжают ее по возможности, продолжают, так сказать, поддерживать его в рабочем, в живом состоянии, поскольку Володя так и называл его «Театр живых кукол». И это есть продолжение его жизни. И вот первые выходные всегда посвящены Володе. В этот раз будет также 4 февраля в субботу и 5 февраля в воскресенье. Весь день будет посвящен Володе. Будут идти видеоспектакли Владимира Захарова. Они тоже образовались таким удивительным образом. Примерно за полтора месяца до того, как Володи не стало, в Томск приехала документалистка из Германии, Рамона Гастль. Она приехала, чтобы снять про Володю большой документальный фильм, полнометражный. И в качестве рабочего материала она отсняла 13 спектаклей, которые Володя играл вот эти вот полтора месяца. Она отсняла материал, уехала и собралась приехать в следующий раз на съемку с тем, чтобы уже снимать его. Не, собственно, спектакль, а его самого интервью и уже, собственно, вот такую основу фильма. Но через полтора месяца случилась трагедия, Володя не стало. А вот тот материал, который она отсняла, он сохранился. Она его смонтировала в видеоспектакле. Она еще доделывает, потому что кое-где трудно, поскольку она не планировала делать из этого целиком спектакли. И она снимала с двух камер, и где-то существуют там пробелы, которые нужно каким-то образом сделать. Но вот это наследие в виде видеоспектаклей, которые Володя играл прямо в самом финале своей жизни, они сохранились, и мы их показываем. В 12 часов 4 февраля в субботу будет «Как найти солнце». В 2 часа у нас будет премьера. Российский документалист Андрей Ананин. Они покажут свою премьеру. Фильм, который называется «В поисках солнца». Они несколько месяцев снимали, работали здесь, в Томске. Целая съемочная группа была. Большая, полноценная. Молодые ребята, опытные, профессиональные документалисты снимали, и вот они в 2 часа покажут свою работу о театре, о Володе, то, как они это увидели. В 16 часов будет «История одной куклы». Это спектакль. Володя его позиционировал как взрослый. В 6 часов будет «Автостоп». Актеры Владимир Захаров и Ёжик Владимирович. 5 февраля в воскресенье в 12 будет видеоспектакль про ежика. В 14 часов будет спектакль «Двое-трое». Это технически самый сложный спектакль Владимира. Он играет двумя руками, двумя куклами. Играет и правой, и левой рукой. Он был правшой. Играть не своей рукой исключительно трудно даже не с точки зрения физиологии, а с точки зрения психологии. Организм, нервная система, мозг, вся двигательная активность человека, она адаптирована именно под рабочую руку, что называется. И когда ты то же самое действие пытаешься сделать не своей рукой, мозг ужасно сопротивляется. И Володе было очень сложно играть его, потому что он прямо вынимал столько сил, этот спектакль у него. После спектакля он прям ложился и отлеживался, потому что преодоление того, что за годы привычно стало, преодолеть собственный мозг, преодолеть нервную систему и заставить ее делать то, что тебе нужно, было психофизиологически до крайности трудно. Он отнимал у него огромный ресурс, плюс нужно несколько голосов иметь для того, чтобы в этом спектакле работать. И это его было самым большим техническим достижением. Но это взрослая вещь, где он думает об итогах жизни, он думает о смерти, о жизни, о важном. И вот 14 часов спектакль «Двое-трое». В 16 будут ручейные рассказки. Это поэма длинная, которую он написал сам. Поэма в стихах, как вы понимаете. Она была трудная в том смысле, что если в любом спектакле, если ты вдруг забыл текст или реплики, всегда ты можешь, так сказать, проявить творческий талант, симпровизировать. А в ручейных рассказках нельзя, потому что там прописанный текст, его нужно было держать в голове, наизусть. Спектакль идет больше 40 минут длинного поэтического текста, при этом нужно работать с куклой. Не нужно не забывать его. И это тоже технически сложно, потому что у тебя там нет суфлеров, тебе некому подстраховать, ты один на сцене. И даже несмотря на то, что, как он говорил, что ну, то, что я написал пьесу, это одно, а играть эту пьесу, даже тобой написано, это вообще другая история. И это было тоже очень непросто. В 6 часов вечера будет «Старая пластинка». Тоже очень колоритный такой спектакль, именно взрослый, для взрослых. Но всегда приходят дети. И удивительно, как дети тоже могут погрузиться в эту стихию, понимают, что происходит. И я думаю, что талант сердца – это в первую очередь способность открыть свое сердце человеческое. А дети, они такие же человеки, только маленькие. Они меньше знают, но само восприятие, сам интеллект у них точно такой же. И поэтому многие вещи, которые они не могут понять, но почувствовать они все равно могут. И особенность вот именно вот этого театральной формы, который создал Володя, с моей точки зрения, я не театральный критик, но я думаю, что я вполне прав. Заключается именно в том, что это искусство одновременно доступно для восприятия. Может быть, не все смыслы для понимания, но для восприятия и большим, и маленьким, и старым, и молодым, и людям, которые не понимают языка, потому что он ездил по мировым фестивалям и, конечно же, играл на русском языке. Он иногда пытался какие-нибудь слова вставлять, но в основном зрители, конечно же, на фестивалях приходят местные, которые в основном языка не знают. Но это не было препятствием, не было барьером. Что-то фундаментальное, что он вкладывал, и то, что через эти спектакли он рассказывал, всегда оставалось, всегда доставалось людям, всегда становилось понятным. Поэтому я всем предлагаю вспомнить этого замечательного человека. Он заслужил то, чтобы о нем помнили, то, чтобы его знали, поскольку если брать Томск со стороны, скажем так, мирового восприятия. У нас много ученых, у нас много разного рода, так сказать, функционеров, достойных людей. но они известны только здесь, локально. Из тех людей, которые могут, что называется, быть славой Томска, это можно назвать, наверное, Эдисона Денисова. Но и то он к Томску только в ранний период своей жизни имел отношение. Потом он все-таки стал международной знаменитостью. А вот из тех, кто, собственно, в Томске появился и в Томске всю свою жизнь прожил и, в общем, и завершил свой путь, я бы, наверное, вот в качестве таких мировых знаков мог назвать только Владимира Захарова. Остальные очень такие узкие, нишевые. А вот человек, который создал вклад в мировую культуру, в мировой театр, это именно Володь Захаров. Поэтому я думаю, что он заслужил того, чтобы о нем помнить, знать, вспоминать, знакомиться с ним. И я помню похороны, которые были. Были тысячи, больше тысячи человек пришло. Люди проходили в огромном количестве. И люди знали, люди видели его, люди ценили его. Понятно, что время подтирает все, но чем дольше мы помним, тем лучше для нас. Потому что то, что Володя делал, это были добрые истории. Это было привнесение лучика света, искорки жизни, творчества, открытости, любви в наш мир. Это нужно во все времена и для всех народов. И когда такой человек появляется, который берет на себя вот это бремя принести искорку добра и блага в мир, это очень трудная задача. Он играл по 4, иногда больше спектаклей в день. Это технически ужасно. Это даже трудно сказать, откуда человек черпал такие силы. Но это специфика гениальности, безусловно. Иметь какой-то внутренний ресурс, который позволяет тебе делать гораздо, на порядки больше, чем то же самое может сделать способный, талантливый человек вот из твоей сферы. Это признак как раз уже не просто таланта, а гениальности. И то, что Володя вот за короткую творческую жизнь сделал, это говорит в подтверждении моего тезиса. А я думаю, что гении – это те люди, которых место, где они появились, должно помнить, знать и не забывать. Потому что они создают славу и достоинство тех мест, где они появились. Друзья мои, еще раз напомню, 4 и 5 февраля в театре 2+Q в 12, в 14, в 16 и 18 весь день вы можете прийти и вспомнить этого замечательного человека, порадоваться вместе с ним, порадоваться тому, что он был с нами, то, что он нам подарил. И приходите, не забывайте. Старайтесь любить друг друга и дарить тепло и дары и таланты своего сердца. И всем от этого, как в песне, детской в песенке поется, всем от этого станет светлее. А я на сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Берегите себя и друг друга. С вами был Александр Акин и браво Владимир Яковлевич Захаров. До свидания, друзья мои. Всего вам хорошего.
Отправляемся в дорогу, ждите нас в своих селениях, дотрясемся и доедем, им-то мягко на коленях. А пока-то мы в дороге, пока держу поглажу, мои руки, мое сердце слышит вздохи, мысли даже этих маленьких созданий с черепушкой деревянной. Что же я туда им вставил, как-то это странно стало. Эти образы и лица затуманивают разум, размываются границы у реалии в фантазии. Сделать шаг уже непросто, осторожно ставлю ногу, там ступенька или пропасть. Вот ступила, слава богу, кукол маленький руки. буду трогать сердце ваше, и мы только дотянуться. А потом их снова ящик, перекладывая ваты, чтоб дороги не поранить. Не печальтесь, не поранить, мне-то жестко, вам-то мягко. Кто сюжет такой придумал, кто раскладывает роли, кто меня назначил вместе с этим маленьким народом жить и путать постоянно, где игра, где не до шуток, и бреду я будто пьяный, чемодан таща игрушек, и лечу уже высоко, и упало опасно низко, и нещадно палит солнце, и снега так близко, близко. Не укрыть себя от зноя.
Вы слушаете радио «Томский Благовест».